Итак, если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, однако скрывающее в себе великую тайну наших взаимоотношений с нашим Небесным Отцом, а также открывающее наше извечное предназначение и призвание. Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». В связи с исследованием пути, ведущего нас к Богу как к своему жениху, к совершенству – это только идти к Нему как к жениху. Мы остановились на рассматривании книги, положенной одесную Ковчега Завета, в которой отражены благословения и проклятия, или же благодать Бога и Его святость, которые мы призваны наследовать в образах 12 имен патриархов, стоящих во главе колен сынов Израилевых. Каждое имя патриархов, стоящих во главе 12 колен Израилевых, отражает те привилегии, которые определяют суть непостижимого человеческим умом дела вечного искупления, содержащегося в первородстве Христа Иисуса. А следовательно, каждое имя патриархов содержит составляющую судьбы человека, которую Бог предназначил для него во Христе Иисусе. И будем помнить одно неизменное правило, что когда мы через слушание благовествуемого слова о Царстве Небесном принимаем Христа в свое сердце, то мы несем полную ответственность за то, чтобы представлять и защищать Его интересы и принимать злословие злословящих Его на себя». Когда же мы через слушание того же благовествуемого слова о Царстве Небесном позволяем Святому Духу поместить нас во Христе Иисусе, то тогда Он несет полную ответственность за то, чтобы представлять и защищать уже наши интересы перед Богом, миром и преисподней, и принимать злословие злословящих нас на себя. Он сказал: «Касающийся вас касается зеницы ока моего». Это тогда, когда мы находимся в Нем, и когда на нас происходит какое-то давление организованных сил тьмы. Тогда Он принимает на Себя удар этих организованных сил тьмы в лице наших плотских вожделений, в лице нечестивых людей, которые ранее были святыми, а затем пустили мятежную мысль в свое сердце, которая и преобразовала их в мятежников. И, разумеется, в этот мир, который проходит, и также в организованную армию сатаны, которая стоит за всеми этими соединениями. А посему, если не будет благовествуемого учения о том, как соработать со Святым Духом, чтобы быть помещенным во Христе, то у нас не будет никакой возможности оказаться в Нем. Первородный по отношению ко Христу означает «начаток Небесного Отца». Во Христе Иисусе мы являемся начатком Небесного Отца, первенец Небесного Отца, крепость Небесного Отца, начальствующая сила Небесного Отца, верх достоинства Небесного Отца и верх могущества Небесного Отца. Эти уникальные определения мы вынесли из значения сути, содержащегося в имени Рувима. Таким образом, достоинство первородства по отношению ко Христу означает «наделенный всякой полнотой силы и власти, как над мертвыми, так и над живыми». А посему значимость первородства Христа включала Его первенство во всех благих намерениях и предприятиях Небесного Отца. В силу этого все, что мы можем иметь в деле и наследии искупления Божия, принадлежит Христу и находится в первородстве Христа Иисуса. Именно по этой причине Церковь Иисуса Христа называется Церковью Первенцев. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и Церкви Первенцев, написанных на небесах». Евреям 12:22-23. А посему весьма судьбоносно и необходимо осознавать, что только находясь во Христе Иисусе, мы становимся подлинными обладателями Его искупления, которое прямым образом связано с Его первородством, содержащим в себе все его достоинства, все его награды и все его положения на небесах. И если мы в силу любых причин откажемся, как сработать со Святым Духом, чтобы позволить Богу поместить нас во Христе Иисусе и таким образом наследовать все то, что связано с Его первородством, то это будет означать лишь одно, что мы, подобно Исаву, пренебрегли наследием нашего первородства, содержащимся в деле искупления Божия, и сами сделали себя недостойными жизни вечной, и сами обрекли себя в категорию людей, которых возненавидел Бог. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели четыре иносказательных судьбы в образе четырех имен патриархов, в именах которых раскрывается первородство Христа и связанное с Его первородством положение, достоинства и награды, и остановились на исследовании пятой составляющей судьбы во Христе Иисусе, которая содержится в имени Иосифа, в котором, как и в предыдущих именах, раскрываются положение и достоинства, содержащиеся в первородстве Христа, а следовательно и наша с вами дивная судьба при условии нашего пребывания во Христе. Это уникальное благословение неба и земли и всего воинства их, необходимое для нашего возрастания в вере и совершенствования во Христа Иисуса в образ Божий. Второзаконие 33, 13, 17. «Об Иосифе сказал, да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащие внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение, явившегося в терновом кусте, да придет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола. Ими избадет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины». Мы отметили, что в значении имени Иосиф, как и в предыдущих именах, в первую очередь сокрыто первородство природы Христа, наследие Христа и возможности Христа, а следовательно и составляющее предназначение всякого человека, позволившего Святому Духу поместить его во Христе Иисусе. Так, например, несмотря на то, что Иосиф не является первенцем своего отца Иакова, Моисей в отношении его сказал, что крепость его, как крепость первородного тельца, и что роги его, как роги буйвола, которыми он избадет все народы до пределов земли. Это тьмы Ефремовы и тысячи Манассиины, эти два рога, представленные в рогах буйвола, благодаря которым он уполномочен низложить силу всех народов земли, противостоящих истине искупления. Имя Ефрем означает «плодородная земля». Это определение и результат почвы доброго и мудрого сердца Иосифа, отраженное в плоде его духа, явленное в имени его сына. В то время как имя Манассия означает «забвение горечи», указывающее на перенесение предательства со стороны его братьев. А посему в имени Манассии явлена другая сторона доброго и мудрого сердца Иосифа – это свойство младенца, выраженное в способности прощать нанесенные ему обиды. Таким образом, в именах двух сыновей Иосифа, содержащих в себе составляющие первородства Христа, раскрывается доброе сердце Иосифа, обладающее достоинством младенцев, о которых сказано, таковых есть Царство Небесное. Само же по себе имя Иосиф означает «Бог прибавит еще детей», что указывает на фактор, что в первородстве Христа Иисуса всякий человек призван размножиться в своих потомках, которые в данном случае символизируют умножение плода нашего духа в формате нашего наследия во Христе Иисусе. Способность приносить много плода прославляет нашего Небесного Отца и дает нам право быть Его учениками. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Иоанна 15:8. Далее мы отметили одну важную деталь, от понимания которой будет зависеть, сможем ли мы наследовать благословение, содержащееся в имени Иосифа, или нет. А именно, что приношение плода, прославляющее Небесного Отца, всегда и неразрывно связано со страданиями и является результатом страдания. И такой уникальный род страдания является высочайшей привилегией только ученика Христова. В Писании такой род страданий назван богатством Христовым. «И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать за Него, таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите во мне». Филиппийцам 1:28-30. Именно поэтому Писание говорит, что частью богатого наследия, содержащегося в первородстве Христа, являются страдания со Христом и за Христа, где нам представляется возможность принимать на себя злословие злословящих Его. Луки 22:28-30. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство, да идите и пьете за трапезой моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Луки 22:28-30. Таким образом, именно первородство Христа в имени Иосифа дает нам право разделиться Христом Его напасти, чтобы затем разделить с Ним Его триумф и Его царство. Иными словами говоря, именно таким образом напасти за Христа и со Христом, содержащиеся в имени Иосифа, приобщают нас как к великой и таинственной цели, сокрытой в этих напастях, так и к великой таинственной награде, которая приготовлена Небесным Отцом за перенесение этих напастей. Напасти как условие, позволившее Богу низвести на человека уникальные благословения неба и земли и всего воинства их, в первую очередь призваны были очистить наше доброе сердце от всяких инородных соединений и вкраплений тления и смерти, чтобы приготовить его для принятия уникальных нетленных благословений. И свидетельством доброго сердца, очищенного от всяких инородных вкраплений, является способность забывать горечь, перенесенную от предательства братьев, что на практике призвано выражаться в свойстве плода нашего духа. Далее мы обратили внимание на награду за перенесение напасти со Христом, которая содержится в первородстве Христа, представленного в имени Иосифа, и которая может быть нашим наследием при одном условии, что мы позволим Святому Духу поместить нас и сохранять нас во Христе Иисусе, сидящем одесную престола Божия. Итак, вот эти награды. Это образ вожделенных даров неба, это образ росы, это образ даров бездны, лежащей внизу, это образ плодов от солнца, образ вожделенных произведений луны, образ превосходнейших произведений гор древних, образ вожделенных даров холмов вечных, образ вожделенных даров земли и образ благословения, явившегося в терновом кусте. Практически все эти награды в формате образных иносказаний – это результат книги Завета, лежащей на правой стороне Ковчега Завета, обуславливающей наследие, принадлежащее Христу, как первородному Сыну своего Небесного Отца. При исследовании природы имеющихся наград, выраженных в формате благословений, доступ к которым открывается через перенесение напастей со Христом, мы отметили, что представлены эти награды Духом Святым в неких образных иносказаниях. А посему воспринимать и трактовать их в прямом смысле было бы крайне не только неразумно, нелепо, но и пагубно, так как по своей исконной природе имеющиеся награды – это святое, чистое и неувядаемое наследие Христа, сохраняющееся на небесах для искупленного Богом остатка, призванного открыться для них через соработу их веры с верой Божией. А посему рассматривать имеющиеся награды в эквиваленте материальных ценностей означает совершать подлог, заменяя истину ложью, и тем самым обращать себя в сынов погибели. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два образа награды за перенесение напастей со Христом, представленных в вожделенных дарах неба, в предмете дождя и в предмете росы. Посему сразу обратимся к третьему образу, содержащему в себе наследие Христа, представленного в имени Иосифа, в предмете награды за перенесение напастей со Христом. Это образ даров бездны, лежащей внизу. Разумеется, что речь идет о некой вожделенной или желанной бездне, хотя и лежащей внизу, которая является сокровищницей нетленных даров, которые по своей сути, как и сама бездна, сохраняющие их в себе, являются неисследимыми. И прежде чем мы начнем непосредственно исследовать предмет вожделенных даров, бездны, лежащие внизу, будем помнить, что все награды за перенесение напастей со Христом, во-первых, призваны выстраивать те возвышенные и непостижимые для нашего ума отношения, которым Бог предназначил протекать между нами и между Им, как партнерами, связанными узами брачного законодательства. А посему вожделенные дары бездны, лежащие внизу, ничего общего не имеют и не могут иметь с теми вещами в физическом мире, которыми озабочен весь мир, а именно, что нам есть и во что одеться. И чтобы понять, что стоит за образом вожделенных даров бездны, лежащие внизу, мы вновь приведем на память, что в Писании сам по себе образ бездны многолик и многозначен. Общее обозначение бездны, которая впервые появляется в Писании, это морская пучина или глубь. При всем этом такой объем или такая глубь, которые обладают бескрайней глубиной, безмерностью и неисчислимостью. В силу этого словом «бездны», как в ее положительном смысле, так и в отрицательном, обозначаются все те измерения, которые обладают бескрайней глубиной, безмерностью и неисчислимостью. Так, например, в положительном свете образ, представленный в бездне вод, символизирует вечные и неисследимые замыслы Бога, содержащиеся в его недрах, обусловленных неприступным светом священной мглы. Образ бездны применим к обозначению премудрости Божией, содержащей в себе дивные и великие судьбы или дивные предназначения для детей Божиих во Христе Иисусе. Бездна богатства и премудрости ведения Божие, помещенные во Христе Иисусе, это генетическое наследие Небесного Отца, содержащееся в Его семени, или же в семени Его Слова, от которого из чрева Небесного Отца, прежде единицы, подобно росе, родился Сын Божий. А посему каждая судьба, предназначенная Богом для каждого отдельного человека, пребывающего во Христе Иисусе, это дивная, добрая и непостижимая и неисследимая бездна, которая сродни судьбе, которой обладает в самом себе сам Бог. Согласно вечного и дивного искупления, совершенного Богом во имя спасения своих людей или своего рода, который произошел от Его семени, Бог во Христе Иисусе положил на счет каждого из нас все, чем Он обладает, включая самого себя, отдав за выкуп своих детей из плена греха и смерти своего единородного Сына. Кстати, слово «искупленный» означает «выкупленный из плена», «обретенный вновь», «собственность Бога», «удел Бога», «наделенный судьбой Бога», «слитый с Богом воедино», «святыня Бога», «зеница Бога», «слава Бога», «богатство Бога», «сокровище Бога». Вот кем рассматривает Бог свою святыню, свое наследие и свое дело. Образ бездны, обозначающий бескрайнюю глубину, безмерность и неисчислимость, применим не только к определению природных свойств Бога и замыслов Бога, но и к обозначению всякой заповеди Господней. «Я видел предел всякого совершенства, но заповедь Твоя безмерно обширна». Псалом 118:96. Представьте себе, что всякая заповедь Божия безмерно обширна и неисчислима. И поэтому все то, что мы понимаем о всякой заповеди Господней, это только, возможно, верхушка айсберга. И когда Бог дает какие-либо откровения мне о какой-либо истине, я в смирении склоняюсь, понимая, что Он приоткрыл мне только часть тайны. Иногда Он мне дает заглянуть в эту бездну, и я теряюсь от восторга и ужаса. Я не вижу ее дна. Я не могу ее измерить. Иногда нам кажется, что мы досконально знаем определенную истину. Мы знаем только отчасти, потому что всякая истина не имеет предела, она неисследима. Образ бездны применим также к измерению общения Святого Духа с возрожденным Духом человека. «Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих, все воды Твои, волны Твои прошли надо мною». Псалом 41:8. Бездна Божия призывает нашу бездну голосом водопадов Божиих. То есть Голос водопадов – это в недрах Божьих начинает Бог открывать свои замыслы вот в этих водопадах. И все воды и волны Его проходят над нами. То есть, чтобы что-то мы могли получить, речь идет о страданиях, что через страдания мы начинаем приобщаться к пониманию и постижению Его заповедей. Образ всякой бездны применим к семени, будь то положительного или отрицательного свойства. В силу чего семя всякой бездны обуславливает свойства и характер ее содержимого. И когда семя всякой бездны созревает, приходит время жатвы ее неисследимого и безмерного наследия. Например, я приведу пример. В одном семени, взятом из яблока, содержится программа яблоневых садов, которые по своим масштабам при определенных обстоятельствах могут заполнить всю землю и которые могли бы плодиться вечно. Возьмите одно зернышко из яблока, которое вы съедаете, посеете его, и вырастет яблоня, которая принесет много плодов, а там семена. И они будут размножаться и размножаться, и все это сокрыто в одном семени. Неисследимое множество плодов. И для определения вожделенных даров, бездны, лежащие внизу, призванных выстраивать наши супружеские отношения с Богом, представляющим бездну, распростертую вверху, над небесами, мы взяли за основание Псалом 84, стихи 11-14. «Милость и истина встретятся». Старославянское слово означает «встретятся». «Правда и мир облабзаются». «Истина возникнет из земли, и правда приникнет». С небес, и Господь даст благо, то есть обратит свое благоволение. И земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои. Согласно данной констатации, речь идет о таких дарах бездны, которые обуславливаются истиной, возникшей из земли. А следовательно, и о такой бездне, в которой призвана зарождаться истина. И которая призвана взращивать плоды истины в предмете ее вожделенных для нас даров. Исходя из имеющейся констатации, следует, что наши взаимоотношения с Богом, как со своим супругом, призваны выстраиваться на взаимоотношениях истины и милости. Потому что истина возникает от земли, а милость проникает с небес. При этом следует сразу обратить внимание на одну важную деталь, а именно в разбираемом нами тексте милость при встрече с истиной облекается в правду, в то время как истина при встрече с милостью облекается в мир. То есть для союза этих уникальных взаимоотношений явно подразумеваются роли Бога и человека, а также существование определенных условий, на основании которых они встречаются. При этом следует сразу отметить, что как дождь и роса в измерении Духа состоят из воды, обуславливающих замыслы и цели Бога, но исполняют абсолютно разные роли, так истина и правда в измерении Духа также состоят из воды, обуславливающей намерения Бога, но исполняют разные роли. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. Амоса 5:24. На иврите фраза «истина возникнет от земли» означает будет произрастать, будет давать ростки, побеги из земли, будет производить работу, соответствующую сути ее семени, а также будет растить волосы на голове и на бороде, то есть истина возникнет из земли. И мы знаем, не так легко человеку признать над собою власть Бога в лице другого человека, то есть делегированную, представительную власть. Ее дано растить. Это и есть истина, возникающая от земли. Он будет растить волосы на голове своей и на бороде своей. А результатом на возникновение истины от земли фраза «правда приникнет навстречу истине, возникающей из земли с небес» означает обратить свой взор, обратить свое благоволение, то есть презрить на истину, будет смотреть с восхищением на истину, возникшую от земли, будет успокаивать свой взор на истине, возникшей от земли, будет хвалиться истиной, возникшей от земли. Далее следует учитывать, что Бог обращает свое благоволение на истину, возникшей от земли, в предмете своей милости, облеченной в правду, только тогда, когда истина, облегшись в мир, устремляется навстречу милости, облеченной в правду. Правосудие и правота – основания престола Твоего, милость и истина предходит пред лицом Твоим. Псалом 88, 15. Предходит, то есть предшествует, предваряют, идут впереди, предупреждают. То есть вначале истина должна возникнуть от земли, только тогда правда приникнет с небес. То есть обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. Поэтому, чтобы явить свое правосудие пред небесами, землей и преисподней, Богу прежде необходимо сочетать пред своим лицом милость и истину. Другими словами говоря, сретение милости и истины дает Богу возможность явить в этом сретение и через это сретение свое правосудие и свою правду над всеми непокоряющимися Евангелию народами, начиная от тех, кто отрекся от своего первородства и заканчивая миром и согрешившими ангелами. Однако, чтобы полнее рассмотреть вожделенные дары бездны, лежащие внизу, которые, как мы уже пояснили, являются плодами истины, произращенную в почве доброго сердца человека, мы решили несколько полнее рассмотреть, чем или кем по Писанию является истина и чем она отличается от милости, облеченной в правду. Какое назначение сретение или встреча истины с милостью призвана выполнять в наших взаимоотношениях с Богом? Какие условия необходимо выполнить, чтобы наше сердце стало бездной, способной принимать истину и взращивать ее для встречи с милостью Бога, облеченной в правду? Ведь будет сердце человека злым или добрым, будет зависеть от наличия, присутствия или отсутствия в его сердце ковчега завета со всеми находящимися в нем и одесную его вещами, которые как раз и будут теми инструментами и теми силами, которые помогут нам взрастить истину для встречи с милостью. И, наконец, по каким результатам следует судить, что наше сердце является бездной, лежащей внизу, которая содержит в себе вожделенные дары, могущие в измерении предрассветной мглы четвертого измерения, знаменующего собою первые плоды жатвы, быть вознесенными в сретение Господу на воздухе. Вы знаете, что первый плод жатвы всегда нужно было поднимать и потрясать его пред Господом, прежде чем приносить. В этом первом снопе жатвы показано восхищение в предрассветной мгле невесты Агнца. Итак, вопрос первый: чем или кем по Писанию является истина и чем она отличается от милости, облеченной в правду? Сама по себе истина, возникающая от земли, облеченная в мир, для сретения с милостью, облеченной в правду, пребывает вовек, что означает, что великая милость Бога в сочетании с Его истиной не имеет ни начала дней, ни конца дней. Ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя! Псалом 116:2. Как истина, возникающая от земли, так и милость, проникающая с небес, это различные действия Святого Духа, призванные соединить все небесное и земное под главою Христом, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Ефесянам 1:9-10. То есть, все небесное и земное. Притом, под небесным и под земным имеется в виду положительно не земное, принадлежащее этому миру, а то, что выросло здесь, то, что является божественным, истина, возникающая от земли. Поэтому сочетание небесного с земным и земного с небесным является лейтмотивом как десятословия, так и книги Завета, положенной одесную ковчега Завета, а затем всех пророчеств, произнесенных от книги Бытия до книги Откровения Иоанна. Колоссянам 1:15-20, которые, речь идет об Христе, есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное». Здесь подразумевается, что при соединении земного и небесного должно участвовать или призвано участвовать кровь креста Христова. Рассматривая образ истины, возникающий от земли и устремляющийся навстречу милости, проникающей с небес, мы рассматриваем как действие поклонения, происходящее во святилище, в котором человек входит в присутствие Бога. Потому что это соприкосновение истины с милостью может происходить довольно часто, а также образ сочетания избранного Богом остатка со Христом в лице избранных из множества званных, из множества спасенных. То есть это не единожное действие, это действие единожное, которое заключит, будет являться апогеем, но до этого истинная милость должна постоянно соприкасаться, встречаться. Всякий раз, когда мы входим во святилище, мы встречаемся с милостью Божией, но для этого мы должны входить туда, как истина, возникшая от земли, на Божьих условиях. Поэтому первая составляющая истину, возникающей от земли для сретения с милостью, облеченной в правду, является непосредственно Небесный Отец. А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Иеремия 10:10. В данном случае истина – это одно из первичных имен Бога, которое обуславливает Его святость, пожирающую в своем гневе всех тех, кто не соответствует ее нормам и ее стандартам. Учитывая, что святость Бога образно обуславливается числом 10, то в определении сути истины я ограничусь форматом, состоящим из 10 составляющих, хотя их и гораздо больше. Второй составляющей истины, возникающей от земли для сретения с милостью, облеченной в правду, является Иисус Христос. Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Иоанна 1:17. То есть мы вначале рассматриваем персонифицированную истину, то есть истину в личности, потому что не существует истины вне личности. Истина исходит от истины, поэтому вначале мы должны рассмотреть персонифицированную личность истины. Иоанна 1:14, «И Слово стало плотью», то есть Слово истины стало плотью, «и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». В Иисусе Христе, который отвечает требованиям святости, содержащейся в истине и милости, человек может быть защищен от палящего гнева, исходящего из святости Бога. Третьей составляющей истину, возникающей от земли, является Дух истины, наставляющий сынов истины на всякую истину. Мы не могли возродиться от семени истины без Духа истины. Слово истины, которым мы возродились, оно только при посредстве Святого Духа происходит. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Иоанна 16:13. Дух Святой – это третья личность ипостаси Божества, по своей природе также является истиной, посланной для нас Богом по просьбе Его первородного Сына, чтобы наставить нас на всякую истину, которую Он услышит от Сына Божия. Четвертой составляющей истины, возникающей от земли, является пояс правды на чреслах и пояс истины на бедрах Иисуса. «И будет припоясанием чресел Его правда и припоясанием бедер Его истина». Исаия 11:5. Чресла – это талия, отделяющая верхнюю часть тело от нижней части, которая обычно является местом для пояса. И как мы ранее уже отмечали, пояс правды, припоясывающий чресло нашего Господа, это Его милость, облеченная в правду, призванная совершить Его правосудие, чтобы воздать должное как сосудом милосердия, так и сосудом гнева. В то время как бедро или бедра – это часть ноги от таза до коленного сустава, в котором сосредоточена сила человеческих ног, призванная направлять человека к избранной Богом цели. А посему под бедрами Сына Божьего подразумевается путь к Богу, выраженный в движении Его ног, направленных на выполнение совершенной воли Небесного Отца, выраженной в том, чтобы привести рожденных им в Его Царство. В силу этого пояс истины, припоясывающий бедра нашего Спасителя, представляет Его как начальника и совершителя нашей веры. Пятая составляющая истины, возникающая из земли для сретения с милостью, облеченной в правду, являются откровение Бога, правда Бога, закон Бога и все заповеди Бога, отраженные и содержащиеся в написанном Слове Бога. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой – истина. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои – истина. Псалом 118, 138, 142, 151. Я взял выборочно стихи. Их множество по всему Писанию говорит о том, что все Слово Божие является истиною. В-шестых, составляющей истину, возникающей от земли, является фактор нашего рождения от благовествуемого слова истины. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Иакова 1, 18. Начатком. То есть мы являемся десятиной Господа, начатком, Его собственностью. Согласно этой констатации, наш новый человек рожден от семени слова истины, в силу чего наш новый человек во Христе Иисусе является Сыном истины. Не наша ветхая натура, потому что в нашем теле живут два человека, ветхий и новый, которые борются между собою. И вы испытываете дискомфорт только потому, что еще новый человек не возрос и не взял верх над тем ветхим человеком, который был рожден ранее. Вы знаете, что Измаил, плоть, рождается всегда раньше. И он потом начинает господствовать над Исааком, рожденным от Духа. Но когда Исаак приходит в возраст, Измаил изгоняется. Вот когда ваш новый человек придет в возраст, то тогда Бог произведет изгнание, и ваша ветхая натура замолчит, смирится, успокоится, и вы не будете испытывать дискомфорта, и не будете больше внезапно взрываться в гневе, а потом мучиться и говорить: «Да откуда во мне это есть? Я уже думал или думала, что во мне этого вообще-то и нет». То есть вы должны знать, что это все есть в вашем ветхом человеке, но этого нет в вашем новом человеке. И что это проявился ваш ветхий человек. Немедленно берите над ним верх путем исповедания. «Господи, я отзываю этот гнев, я не соглашаюсь с ним». Гнев человека не творит правды Божьей. Я не соглашаюсь с ним. Я отзываю эти слова гнева от тех, на кого я их произнес. Я каюсь. И я продолжаю утверждать мою праведность во Христе Иисусе. Это есть праведник. Нечестивые не каются. Они говорят: а что такое? Апостол Павел тоже выходил из себя. Мне один достопочтенный муж в почтенном возрасте, служитель, говорит: ну и что, что я взрываюсь? И буду взрываться до конца. Апостол Павел тоже взорвался. Вот Павел говорит: если мы выходим из себя, то мы это из-за вас сделаем. То есть Павел тоже в гневе выходил из себя. И почему ты решил, что Павел здесь говорит о гневе? Павел говорит: выходим из себя, то есть оставляем свое тело. Это не значит, тут смысловое значение, если мы оставляем свое тело, уходим, не обращаем внимания на свое тело. Выходим из себя, то есть ради вас, то есть не обращаем внимания на себя. То есть все внимание к вам, не о себе печемся, а о вас. Там вот такой смысл имеется. Невозможно, чтобы апостолы продолжали оставаться, гневались, кричали, изрыгали какие-то негодные слова, и чтобы себя успокаивать этим, что все нормально. Я точно такой же апостол, как апостол Павел. Но только апостол Павел не был таким. Это вы сами интерпретировали это, не разумея своим плоским умом, что означает, когда Павел говорит: если мы выходим, то выходим для вас. То есть это значит, если мы полностью забываем заботиться о себе ради того, чтобы заботиться о вас. Вот какой смысл. Как мать, часто видя больного ребенка, забывает о себе. Она полностью окружает ребенка и забывает, что она и не помылась, и не поела. Она полностью вращается. Так говорил апостол Павел: мы забываем о себе ради вас. Мы выходим из себя. Поэтому не нужно извращать слова великого апостола, что он выражал свой человеческий гнев, поэтому и мы можем выражать, и в этом ничего нет необычного. Нет ничего необычного, что ветхий человек выражает, но только если он будет продолжать выражать этот гнев, то вы не восхититесь. Потому что гнев человека не творит правды Божией. Седьмая составляющая истины, возникающая из земли, является сыны истины, повинующиеся истине благовествуемого слова о Царстве Небесном. Иоанна 18:37, Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает голоса моего». Обратите внимание, кто от истины слушает моего голоса. Посмотрите, множество людей в Израиле не слушали Иисуса, называли его еретиком. При распятии кричали: «Распни его», хотя вначале приняли его, но приняли, видимо, головой, а не сердцем. И поэтому он говорит: «Я на то родился и пришел, чтобы свидетельствовать от истины, и всякий, кто от истины, кто рожден от истины, тот будет слушать мой голос». Человек, который полагает, что он является сыном истины, но искажает и игнорирует истину написанного слова и противится слушанию слова, поставленного Богом человека в теле Христовом, лжец, нет в нем истины. Это определение подтверждается апостолом Иоанном такими словами: «Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения». 1 Иоанна 4:6. Лжеапостолы и лжеучители – это, как правило, люди, которые сами себя поставили, или люди, которых избрали человеки, не любящие истине и противящиеся истине, чтобы он льстил им и давал им надежду на спасение при легализации их грехов и явном нарушении заповедей Господних, которые введут, по словам Писания, пагубные ереси и перенаправят их взор с горнего на земное, отвергаясь таким образом учение искупившего их Господа. Сегодня большинство церквей протестантских проповедуют процветание во Христе Иисусе. Это ересь. Они отвергаются искупившего их Господа. Они называют, что это учение Христово, а это учение Мамоны. И это нравится людям. Они выбирают таких служителей. Они пойдут за такими служителями. Когда от нас уходили люди, которые говорили: если наш пастор нас не поддерживает в том, чтобы вот искать благословение материального по Писанию, то мы не можем находиться в такой церкви. Сегодня некоторые из них находятся в тюрьме. И, возможно, надолго. Мне очень жаль. Хотя я все время молился о них, и, быть может, это как-то приостановит их, и они снова начнут искать Господа, чтобы Он обратил на них свою милость. Восьмая составляющая истину, возникающей от земли, является откровение Иерусалиму, обилие мира и истины. Иеремия 33:6-9. «Вот я приложу ему», то есть Иерусалиму, «пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины сынам Иерусалима. И будет для меня Иерусалим радостным именем, когда я врачу его, и он получит обилие мира и истины. Похвалою и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и изумятся и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему». До тех пор, пока нашему сердцу не будет дано откровение в предмете учения о мире и истине, и мы не устремимся навстречу Его милости, Бог не сможет приникнуть к нам в откровении Своей милости, облеченной в правду, и хвалиться пред нами, пред всеми народами, как Он в свое время хвалился Иовом. Он говорит: «Нашел ли ты такого человека, который непорочный? При всем том, посмотри, какой он непорочный». То есть Бог хвалился. Бог хочет хвалиться нами. Ему доставляют удовольствие. Как, допустим, родителям доставляют удовольствие, когда их сын, обладая определенными вещами, достигает определенных высот, или их дочь. И они говорят: «А вы слышали, это мой сын? А вы знаете, это моя дочь». Вот точно так Бог начинает хвалиться, потому что Его дети что-то уже совершили, что-то сделали великое и славное в Его имя, что Бог начинает хвалиться и говорит: «А вы слышали?» «Конечно, слышали». Он говорит: «Это мои дети». То есть я буду хвалиться, и говорит, тогда я сделаю им то, что народы затрепещут и изумятся, какое благодеяние я для них сделаю. Поэтому прежде чем получить откровение о мире и истине, нам необходимо позволить Богу приложить к нашим ранам, нанесенным нам собственным грехом, пластырь и целебные средства в предмете учения об искуплении, содержащем в себе наше оправдание, которое мы призваны принять на его условия. Вы не можете без опасности для жизни принимать лекарство, выписанное врачом по своему усмотрению. Прием любого серьезного лекарства требует предписания врача. Вы не можете называть себя праведными не на условиях Божиих. Вы не можете принимать условия оправдания не на условиях Божиих. Принятие условий оправдания на условиях Божиих – это возможность дать Богу приложить пластырь и целебные средства, чтобы Он оврачевал нас. Все мы ранены грехом нашего ветхого человека. Он жалит нас через нашего ветхого человека. Когда его не будет, грех не сможет нас жалить. Когда этот инструмент будет упразднен, дьявол не сможет приходить и играть на нем. Его уже не будет. Ветхий человек будет распят, и мы будем бодрствовать, умерщвляя его всякий день. Это очень важно. Девятая составляющая истины, возникающая от земли, является власть соблюдать заповеди Божьи и поступать в этом мире так, как поступал наш Господь, когда жил в подобной нам плоти. Чтобы соблюдать заповеди Господни, надо обладать властью, данной от Него. Никто не может соблюдать заповеди Господни, не обладая Его властью. 1 Иоанна 2, 3, 6. «А что мы познали Его? Узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Соблюдение заповедей Господа нашего Иисуса Христа является доказательством того, что мы являемся персонифицированной истиной, устремляющейся навстречу, приникающей нам милости в лице нашего Небесного Отца, то есть, что мы ищем Бога, то есть, в познании заповедей Господних, в познаниях наград мы ищем Господа. Эти заповеди отражены в начальствующем учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в Его притчах, в Его Нагорной проповеди, а также в посланиях апостолов. Отсюда следует, что если нам неизвестно или мало известно начальствующее учение Иисуса Христа, то мы создадим свои заповеди и припишем их Христу, в силу чего мы не сможем отвечать требованиям истины, устремляющейся от земли навстречу с милостью, проникающей с небес. Нужно прекрасно понимать заповеди Господни. В Нагорной проповеди есть малые заповеди и большие заповеди. Иисус сказал, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит эти заповеди и исполнит их, тот великим наречется в Царстве Небесном. Поэтому кто соблюдает, это тот, кто имеет печать, познал Господь своих. Эта печать будет выражаться в мертвости ветхого человека. Эта печать имеет свой запах, на который придут орлы. Написано, где труп, там соберутся и орлы. Как будет восхищение, спрашивают его ученики. Он образно говорит, где труп, там соберутся и орлы. Он говорит, орлы – это ангелы. И они придут, то есть, когда начнется восхищение, то будут восхищены те, у которых есть печать. Познал Господь своих. И это будет запах исходить от этой печати. Апостол Павел говорит, для одних этот запах является благоуханием, а для других этот запах является смертоносным. Я говорю это почему? Потому что я в буквальном смысле знаю, определенные нечестивые люди не могли выдержать меня. Они говорили «запах», только не говорили «запахом». Будучи сами вонючими в теле, смрад исходил, не говоря уже о том, что они и духовно были смрадными. Но они вот эту истину Божью воспринимают смрадом. Павел говорит, для одних мы запах смертоносный, для смерти, а для других живительный на жизнь. Они не выдерживают этого. Здесь, говорит, я познал их. Ангелы будут собираться. И когда есть этот запах, они обязательно узнают. Как ангелы узнают, как отличат? По запаху. Если ветхая природа жива, то она издает совершенно другой запах. И она не является деликатесом для ангелов. Для ангелов деликатесом является ветхая натура, которая издает запах. Для них это хороший, для Бога это благоухание. Это для демонов это зловоние, потому что грех мертв, и он не может работать, он не может использовать этот инструмент. Но для Господа вот теперь он может использовать новый инструмент. Пока старый инструмент не уничтожен, Бог не может пользоваться новым. Пока ветхий человек не умрет, Бог не может сочетаться с новым. Истина с милостью не могут сочетаться. Апостол Павел говорит, что если это произойдет, то это будет прелюбодеяние, потому что ветхий человек – это муж. А если вы выйдете замуж за Христа при живом муже, ветхом человеке, то это будет прелюбодеяние по закону. Необходимо, чтобы вы умерли для этого мужа, а он умер для вас. Десятая составляющая истины, возникающая из земли, являются сосуды чести, имеющие в своем основании печать Божью под названием «Познал Господь своих». Сосуды чести – это люди, познавшие истину и живущие по истине, выраженной в начальствующем учении Христа, пришедшего во плоти, освободившего их и сделавшего их свободными от власти закона греха и смерти. Опять прочитаю это же место Писания, 2 Тимофею 2, 19-21. «Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным, владыке, годным на всякое доброе дело». Господь освободил нас от закона греха и смерти в этой печати. То есть, составляющая истину, Бог освобождает от ветхого человека. Однако, вы скажете, когда я могу это знать и как это надо делать? Когда вы отреклись от этого ветхого человека и от суетной жизни, переданной от отцов, вам необходимо, независимо от того, что он проявляет себя, почитать себя мертвыми во Христе. Почитайте, считайте. Он проявляется, а вы не обращайте внимания, что он кричит, а я живой. А вы почитайте, что вы умерли для него и что он мертвый. Почитайте себя мертвыми для греха, а живыми для Бога. Слово «почитать» – это на самом деле оно живет, оно дает о себе знать, но вы не признаете этого, вы называете несуществующее существующим. Это начинается с этого. И потом Бог находит время, это Бог находит, когда вы возросли, убрать, когда вам уже не надо называть несуществующее существующим. Авраам называл несуществующее существующим, продолжал дряхлеть, а Сара продолжала называть его отцом множества народов. А он дряхлел. Он продолжал Сару называть родившая княгини, родившая царей. Она еще никого не родила. И обыкновенная у женщин у нее прекратилась, плюс она была бесплодной. Но они продолжали называть. И когда пришло время, назначенное Богом, а не ими, то Бог внезапно омолодил их и дал им свободу. И теперь им уже не нужно было называть несуществующее существующим, потому что это несуществующее, Исаак, был зачат, и она его родила. Это будет великая радость. Человек дважды испытывает радость. Один раз, когда он приходит к Богу и пьет из источников спасения, и второй раз, Когда его ветхая натура умирает, он освобождается и попадает в покой Божий. Тогда он начинает по-настоящему, ему уже не надо называть несуществующее, он чувствует мир, он находится в атмосфере, сладкой атмосфере покоя. Он может в любое время усилить статус этой сладости и этого помазания. Он в любое время может входить в присутствие Божие и слышать аромат помазания, будучи сам наедине. И приходя на служение, такие люди распространяют это благоухание. Им не надо ничего говорить. Они распространяют запах. Приятно смотреть в эти глаза, приятно с ними общаться. У них нет никаких подозрений, никакой лжи. Они совершенно свободны. Их сердце – это сердце младенца. Но посмотрите, здесь говорится о сосудах чести. Одни в почетном, а другие в низком употреблении. Говорится, что да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне, кто имеет эту печать. Потому что Писание призывает нас быть сосудами в чести. И в связи с имеющейся констатацией следует напомнить, что уподобление сосудом чести в предмете серебра, если вы помните, то это познание того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Нетленным серебром или золотом, искупленный вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью чистого и непорочного Агнца, умершего за нас еще прежде создания мира. Обратите внимание, еще прежде создания мира, потому что Бог находится в будущем, настоящем и прошедшем. И поэтому, когда Сын находился на небесах, а Бог уже видел Его умершим, находясь в будущем за нас. И поэтому мы должны знать дело искупления, как Он нас искупил и когда мы становимся искупленными. Что означает искупленный? Мы уже слышали, что это святыня Господня, это человек, разделяющий одну судьбу с Богом. Это человек, причастный к божескому естеству, в то время как уподобление золотым сосудом святилища – это обличение властью над тем, что сделал для нас Бог в пладне предначертанного им нашего предназначения. И мы отметили, что когда речь идет о больших домах, в которых присутствуют сосуды для высокого и для низкого употребления, имеется в виду только образ церкви на земле. Так как, исходя из откровений, содержащихся в Писании, в образе Дома Божьего, который находится на небесах, сосудов для низкого употребления нет и в помине, потому что находиться на небесах, которые являются небесным Домом Бога, и в то же самое время не принимать, что исходит от Духа Божия, да еще и почитать это безумием, невозможно. 1 Коринфянам 2:14. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, понимать, потому что о сём надобно судить духовно, надо возрасти. А потому то, что Бог терпит в среде своего народа на земле, он никогда не потерпит на небесах. Это здесь есть деревянные сосуды и глиняные. И мы часто говорим, да, вот мы деревянные сосуды, мы глиняные, все равно мы спасемся. Нет, вы должны быть сосудами чести. Писание призывает нас быть сосудами чести. Да, это большой дом, в этом большом доме на земле существует, как в дорогих, богатых домах на земле существуют сосуды, глиняные, серебряные, золотые. Но в небесах нет глиняных и деревянных, а только золотые. Мы отметили, что сосуды чести в достоинстве священников Бога призваны пить как из сосудов серебряных, так и сосудов золотых. Бог соделал нас царями и священниками себе. Но как цари Богу мы призваны пить только из сосудов золотых. Быть царями – это господствовать над своим ветхим человеком, не исполнять его волю. Даже тогда, когда он еще не умер, но требует своего, эти похоти требуют, а вы им говорите, не получишь, не будет, вы воюете с ними. Вы уже начинаете проявлять господство, вы ведете войну как царь. Поэтому цари призваны пить только из золотых сосудов, потому что истинное искупление в качестве серебра является пред Богом доказательством нашего оправдания. в то время как истинное искупление в качестве золота является пред Богом доказательством того, что мы ежедневно творим правду в делах совершаемого нами правосудия и ежедневно являем святость в делах нашего освящения. 3 Царств 10:21 «И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро в дни Соломона высчиталось ни за что». То есть, представляете, что серебро считать ни за что, каким нужно быть богатым. Однако считать серебро ни за что означает потерять свою душу. Почему? Потому что оправдание, которое мы получаем в эквиваленте серебра, это время, когда мы еще не потеряли своей души. Бог искупил нас. Он заплатил за тленное тело и за нераспятую душу цену своей крови. Серебро. И мы в притче находим, что оправдание, которое мы получаем в эквиваленте серебра, это время, когда мы еще не потеряли своей души. Отсюда следует, что полагаться на оправдание и при всем этом оставаться в состоянии душевности, в которой абсолютно невозможно разуметь и творить правду в деяниях правомочного и справедливого суда и освящаться в деяниях поступках святости, означает погубить свою душу с нечестивыми. Ведь мы часто говорим, ну что здесь такого, это же наши родственники. Мы пытаемся найти что-то в Писании, что мы должны всех любить. То есть это говорится, что человек не знает истины, когда он говорит, мы должны всех любить. В то время я задаю часто вопрос, а Бог всех любит? Бог всех любит. Вот написано, возненавидел Бог. Он говорит, удел мой сделался для меня, как лев в лесу, и возвысил на меня голос свой. Поэтому я возненавидел его, отверг его. Посмотрите, это был Божий удел. Он возненавидел его. За что? За то, что он возвысил свой голос, как лев на Господа. Кто может, как лев? То есть люди получают власть возвысить голос на Господа. На Бога они не смогут возвысить голос. Но на посланника Бога, который смирен, они могут это сделать. Они могут. Посмотрите, что они сделали с Иисусом. Они как лев возвысили на него голос свой. И написано, за это я возненавидел его. Они говорят, он просил, прости им, они не знают, что делают. Это о народе он говорил. Но там стояла толпа, которая знала, что делала. О них он сказал, да не уразумеют сердцем, не увидят глазами, не услышат ушами, да придет на них вся пагуба и все суды, и вся кровь их да будет на них. Он говорил о людях, которые знали, что он Сын Божий. Нечестивые люди, они прекрасно понимают праведника, что он не сможет сделать то, что могут сделать они. Он не сможет воевать оружием таким, которым они воюют с ним. Он не сможет их оговаривать. Он не сможет воевать с ними. Мне один пастор сказал, когда он запер дверь молитвенного дома, я говорю, если сейчас я вызову полицию, то ты знаешь, где ты окажешься? За решеткой. Потому что я пастор, ты закрыл дверь, и мы не можем войти. Он говорит, я знаю, но я знаю тебя, я знаю, что ты не сможешь этого сделать. Поэтому я так и сделал. Ты не сможешь вызвать полицию. В силу твоего учения и твоего понимания истины. А я так не понимаю, я вот могу. И они начали глумиться, начали издеваться надо мной. И когда я проходил в молитвенный дом, множество верующих стояли с обеих сторон, и некоторые плевали в меня, в прямом смысле слова, за то, что я отменил омовение ног при хлебопреломлении. Они взбунтовались. Бог говорит, возвысили голос свой. Да, помазанки Божьи, они кроткие, они смиренные, и вы можете плевать на них. В это время они несут поношение. Вы на Бога плюете, но они говорят, нет, Бог, мы с Богом. Они думают, что они с Богом. А плевав помазанника Господня, они идут и начинают служение. Это не произойдет. А здесь и говорится, значит, если мы не потеряем своей души, мы начинаем защищать тех, которые плевали. Я говорю, как вы можете защищать тех людей и пытаться общаться с ними, которые глумились над нами, которые знали истину и ушли, которые продолжают поносить истину и Церковь Иисуса Христа. И вы говорите, ну как же это наши родственники? Вы знаете, что если вы так будете рассуждать и так говорить, вы разделитесь с вашими родственниками. Можно находиться здесь, но разделить с вашими родственниками участь, которая находится вне. Возненавидеть душу свою в мире сем означает сохранить ее в жизнь вечную. А посему человек, получивший оправдание, но не творящий правды в делах правосудия и не являющий святости в делах освящения, это человек, который отказался пускать в оборот доверенное ему Богом серебро искупления и закопал его в землю своей интеллектуальной среды. Или же человек, который продал свое первородство, в силу чего оказался в категории людей, которых возненавидел Бог. Иакова возлюбил, а Исава возненавидел, притом возненавидел, когда они еще не были рождены. Есть люди, которых Бог ненавидит, это сосуды гнева. И мы находим, что Бог строг к сосудам гнева, и Бог благ к сосудам милосердия. Быть сосудом гнева и сосудом милосердия зависит от нас. За это надо платить цену. Люди думают, что не нужно платить цены. Они могут продолжать общаться с отлученными, с ушедшими, и что это им пройдет с рук. Не пройдет это вам с рук. Написано, не есть за одним столом даже вместе, чтобы не оскверняться с теми людьми. А мы говорим, ну что здесь такого? Даже если это родители, Христос сказал, представьте мертвых погребать своим мертвецам, следуйте за Мною. Вы обязаны почитать тех родителей, которые соблюдают истину. Вы не обязаны почитать тех родителей, которые обратили себя в нечестивых людей. Не обязаны. И поэтому вы должны это четко и определенно знать. Освятиться – это быть отделенным от греха и от всего то, что связано с грехом, от всего то, что противится истине. Бог есть истина. Он святой Бог в первую очередь. И если вы хотите действительно служить Богу и действительно быть освященными и быть восхищенными, то приготовьтесь нести поношение, потому что окружающие нас будут клеймить нас необыкновенно. Потому что мы не на словах, а в буквальном смысле, на деле будем освящаться. Пусть говорят что угодно. Это наши отличительные знаки. Это наша награда. Горе вам, когда будут говорить о вас хорошо, хорошо. Так поступали с лжепророками, отцы ваши. Сейчас мы будем молиться, и все желающие бросить вызов греху, бросить вызов своей нераспятой душе, своему разуму, страхом своей зависимости, Дух Святой на этом месте, чтобы помочь вам вырваться из ада, из позора, из рабства. Дух Святой дает возможность сегодня всем, кто слышал это слово, вырваться. Но для этого нужно сделать решение в сердце своем, что я больше не буду общаться с грехом и с нечестивыми. Я оставляю свои похоти, я наступаю на них. Я больше не буду говорить грязные слова. Я буду бороться с моим гневом. И если это проявится во мне, я немедленно буду каяться и провозглашать несуществующее существующим. Аминь. Склоним наше колено, будем молиться. Дух Святой на этом месте, чтобы провозгласить для вас свободу и исцелить вас. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Глаза у всех закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей болью, сердечной раной, с моим грехом, с моей зависимостью, с моим позором, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое слово, исцеляющее слово в мое сердце, через пролитую кровь. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да будет прокляты всякий вирус в теле твоем и на теле твоем. Да будут разрушены дела дьявола в жизни семьи твоей, детей твоих. Да будут прокляты все дела дьявола в окружении твоем. Да будешь ты благословением для окружения твоего и славною диадемою в руке Бога твоего. Да придет на тебя благословение гор древних и холмов вечных. Да обратит Господь светлое лицо свое на тебя и дадаст тебе полный мир. Да придет все это на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего». Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.